Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Это программа «Глядя в телевизор».
Всем привет.
Сегодня в программе.
Сегодня в программе будет очень много интересного. Во-первых, скандал Андрея Малахова на шоу «Пусть говорят» с изнасилованной девочкой. Во-вторых, замена в шоу «Модный приговор». Приходит экстравагантнейший модельер Андрей Бартенев. Дальше возвращение прожектора Пэрис Хилтон. Новая программа Ларисы Гузеевой. Шоу «Голос дети». Новые сериалы, проекты. Короче говоря, не уходите от нас.
Да, и наша первая рубрика.
Скандал недели.
Слушай, это вот тема, да, этого скандала на шоу «Пусть говорят», о котором действительно все говорят уже. Мы, конечно, о ней слышали уже и в конце января, когда была первая передачная тема. Но как-то вот старательно дистанцировались от нее, видимо, в силу интеллигентности или в силу того, что вроде как, ну, а что не обсуждают программы в этой программе? Ну, то есть это обычная тема. Ну, изнасилование девушки. Девушка изнасилована пришла в студию. Ее обсуждают. Обсуждают того, кто ее изнасиловал. Парень, который сидит теперь в тюрьме, в студии кричит, плюется. И, естественно, желание об этом не говорить. И вообще выключить и жалеть тех людей, которые смотрят. Но после первой программы о Диане Шурыгиной, ей 17 лет, она из Ульяновской области, то есть совсем юная девочка, произошло что-то невероятное даже по меркам программы «Пусть говорят». Она стала звездой, таким мемом, как сейчас говорят, да, звездой интернета. И, наверное, не было вообще людей, которые сочувствовали этой 17-летней девочке.
Даже не только интернет, а компания Burger King, известная своими скандальными такими промо акциями сделала, посвятила ей даже отдельную картинку.
Да, она в первой программе была красива, с укладкой, в модной блузке, и много смеялась.
Да.
И вот это ее поведение, значит, привело к тому, наверное, что ей никто не сочувствовал.
Начали травить. Начали травить, очевидно. И увидели, что, в общем, хотя это большая редкость, обычно у нас, ну, аудитория-то женская, телевизионная. Поэтому должно было быть сочувствие. Но поскольку она молодая и еще и привлекательная, я думаю, это сыграло такую очень плохую шутку с ней. И все начали, наоборот, девочку травить. И Андрей Малахов, знаменитый филантроп и человек, который строит храмы своими руками, он взялся быть, скажем так, ее имиджмейкером. Он не просто бросил эту передачу, как было много раз, когда он проходил подобные истории, а он начал докручивать ее и, по сути, привел ее, можно так сказать, к реабилитации. Что было дальше,
да,
помнишь?
Да, была еще вот на прошедшей неделе. Почему мы вдруг вспомнили тему? Ведь первая программа была еще 31 января. Дело в том, что на прошедшей неделе вышло сразу две программы. 20 февраля и 21.
А состоялось все, извини меня, с девушкой, все печальные события весной прошлого года. То есть уже год почти прошел.
Да, я внимательно посмотрел последний выпуск программы. Девочка, она резко изменилась. Теперь это уже не та эффектная красотка, которая смеется, да, в лицо этим злым людям, которые ее обвиняют и говорят всякие слова. Она теперь в черной блузочке, у нее такие
как монашка
волосы.
Практически.
Ее вот теперь можно жалеть. И рядом с ней такой увещеватель и, значит, духовный наставник в какой-то степени Андрей Малахов. Понимаешь, это мне так вот, как бы это такая красноречивая иллюстрация того, насколько телевидение может манипулировать зрителем. Да, я даже вспомнил такую книжку, значит, посвященные вот манипуляции, значит, сознания, да, техники, которые использовались вот еще фашистами, на самом деле, как вот почему, значит, Германия вдруг приняла этого злого Гитлера.
Вот это сравнение мне нравится с программой «Пусть говорят».
А тут здесь вот, значит, вот раз и тональность изменилась, по крайней мере, самой программы. Тут же показывают этого паренька, Сережу, который сидит 2,5 года, да?
Да.
Его, конечно, хочется накормить, погладить и выпустить, потому что он...
Но он не воспроизводит впечатление.
И вот это вот вся...
Зверя.
Во-первых, интересно, какие метаморфозы происходят, да, значит, в нашем телевидении, значит, вот такая героиня. Еще интересно, что происходит с нашим обществом. Как-то пафосно это все прозвучало, но тем не менее. Ведь как нами легко манипулировать, и дискуссии же, то есть не осталось ни одного такого феминистической направленности сайта, который не сказал бы, что Россия – это страна, где, значит, виноваты всегда изнасилованные, да, что, мол, вся вот эта история Дианы Шурыгиной говорит о том, что, значит, девушка, значит, всегда виновата, хотя ее же обвиняют в том, что провоцировала, была пьяная, спровоцировала паренька.
Как, значит, говорится, не хозяйка была в своей голове.
Молодой человек этот, что называется, конечно же, не признал вину
воспользовался.
Свою. Говорит, что... Я посмотрел. Я, значит, собрался посмотреть эту программу в таком настроении, пребывая, что, ну, сейчас, конечно, разберусь. Я человек умный, читал книжки. Значит, все эти манипуляции увижу и, конечно же, пойму, какая несчастная жертва, какое злое у нас общество. Вот можно немножко вот такой маленький фрагментик послушать, как примерно себя вела Диана на этой программе.
Вы все люди, что с вашими детьми точно так же, чтобы я желаю, чтобы с вашими детьми точно так же поступали. Жалко ребенка просто, ненавижу вас, чтобы сдохли все.
Ну, конечно, вот эти вот эмоции, да, 17-летней девочки, они... это еще не повод говорить. Ну, конечно, она так, сама такая, видите, как она грубит людям, кричит, впадает в истерику. В общем, даже и непонятно, что с этим делать. Кто здесь плохой? Вот хочется же всегда выяснить, кто плохой, кто хороший. Диана Шурыгина или это злое общество этих злобных, плюющихся слюной гоблинов. Я бы так назвал основную массу экспертов программ, пусть говорят. Роль папы здесь совершенно не затронута. Папа, мама. Мы, конечно, мы можем об этом сказать. Вот, так сказать, Андрей Малахов может подавать она в суд. Героям программ, пусть говорят, платят деньги.
Но это, в принципе, известно. Это,
наверное, единственная причина, по которой отец, будучи в здравом уме, ну, в чем я сильно сомневаюсь, и трезвой памяти, несет изнасилованную дочь в третий раз в московскую студию, да, чтобы ее полоскала вся страна. Наверное, им...
Это, кстати, очень частый вопрос, вот когда... Частый вопрос, который я редко себе задавал. Когда включал программу «Пусть говорят», иногда у меня возникал вопрос. Вот я включаю, там девушка из деревни. Ну, ты понимаешь, что здесь, ну, как человек из деревни, понимаешь, ты должен это знать, что события, которые происходят в небольшом городке, в поселке городского типа, неважно где, все об этом узнают.
Да. Это такое шоу «Дом-2».
Да, и
реальности.
Потом девушка после этого идет еще на Первый канал. Она на всю страну об этом рассказывает. Таких изнасилованных, на самом деле, было огромное количество, к сожалению. Как бы без радости это констатирую. Но такие случаи уже были. Почему они были? Дело десятое. Но почему люди продолжают идти? Они продолжают туда идти, наверное, не за деньги. Ну, понятно, что за деньги тоже, но потом от этого не отмоешься.
Ну, слава, конечно.
Наверное, да. Есть подсознательное какое-то желание реванша и какого-то, может быть, психологического какого-то, ну, какой-то поддержки. А вот чем это заканчивается, уже даже Андрей Малахов не может просчитать. Не исключено, что они аж три программы Джигурде одну посвятили, вот для сравнения, да? Хотя там можно просто сериал снимать по этим разборкам. Вот. Но здесь буквально получилась такая трехчастная пьеса, где в первой части, в первом акте которой мы видим одну девушку, потом мы видим ее изменения, и в третьей мы ее уже видим прошедшую через покаяние. Она в черном, она с платочком, сидит как на исповеди. И, по сути, там, перевоспитал ее, не перевоспитал Малахов, дал ей понять, что нельзя таким образом кичиться тем, что тебя изнасиловали. Или он подыграл, чтобы собрать аудиторию. Мы это не знаем. Но по факту мы видим, действительно, насколько может быть ведомой аудитория при... грамотной подачи. То есть это такой мастер-класс. Сначала мы вам показываем с одной стороны, там, я не знаю, что, кружку, вот, на ней один рисунок. Потом мы разворачиваем, а там уже совершенно другой рисунок. И реакция совершенно разная. Хотя ситуация вроде бы одна и та же. Мне кажется, вот именно не случайно три целых передачи посвятили, потому что это такой вот в определенном смысле феномен психологический.
Михаил Боярский, он, конечно, ранее, до всего этого скандала еще, сказал в интервью нашему корреспонденту Ксении Подерин, Комсомольской радио, она была опубликована, эти слова как нельзя лучше сейчас актуальнее звучат. Вот Михаил Боярский сказал следующее, что касается Андрея Малахова. Мне кажется, я бы никогда в жизни не согласился на его работу. Или на шоу Бориса Корчевникова. Они в таком мусоре копаются. Это какой-то ужас. Проблемы, которые они выставляют на всю страну, настолько мерзкие, и это едят все.
Щенок!
Мы вернемся через несколько минут. Не переключайтесь.
Глядя в телевизор,
кипит! Кипит! Снимай скорее!
А чего снимать-то?
Трубку снимай! И звони Алфимову!
Говорим о том, что накипело.
паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.
Глядя в телевизор.
Это все еще программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И наша вторая рубрика.
События недели.
Во второй нашей рубрике мы, наверное, обсудим еще одного интересного персонажа.
Безусловно.
И опять с Первого канала. Ну, что поделаешь?
Программа еще не вышла и, может быть, даже не снята, а уже шум и движуха в интернетах.
Да, бурление, так сказать, проходит. Речь о том, что в программе «Модный приговор», который некоторые люди смотрят по утрам, произошла рокировочка. Временное или невременное, мы пока не знаем. Вообще, рокировочки, смотри, как часто начались у нас. Да, Шепелев подвис, теперь непонятно,
Александр
что с Корчевников.
Александр Васильев, его судьба, непонятно.
Историк моды.
Вроде как на время его там в связи с личными делами и, может быть, с какими-то вот...
Заменили.
Главное, на кого заменили.
На кого?
Мне кажется, сейчас Александру Васильеву немножко обидно.
Ну, обидно, не обидно, а нужно же уступать дорогу.
Да, заменили на Андрея Бартенева, известного модельера и театрального художника. Наверное, вот первое, что всплывает вот в голове, когда я слышу это имя Андрея Бартенева, что-то очень яркое, пестрое.
Ну, Леди Гага.
Леди Гага только мальчик, да. Он,
кстати, ему 50 лет.
Крайне эпатажная фигура, да.
Мальчику.
Я вам советую прямо сейчас уже тихонечко открывать на мобильном устройстве или на компьютере сайт «Комсомольской правды» и там посмотреть, как выглядит Андрей Бартенев. И вот с одной стороны, он выдающийся художник, несмотря на свой весь эпатажный вид.
Да, вообще.
А с другой стороны, это же программа, где говорят о... Я сейчас блесну этим термином.
Давай.
О прет-а-порте, да? О одежде, которую носит в повседневной жизни. Это не театр моды. Представляешь,
ну, у нас
что будет...
ее называют casual.
Casual, да. Вот представляешь, что будет, если Андрей Бартенев, исходя из своих вот эстетических воззрений, начнет советовать вот женщинам из бухгалтерии 60 лет, которые часто становятся героинями этой программы, ну, одеться примерно как он так.
Супер, вообще. Я думаю, это одно из лучших решений после приглашения Шнура, который, к сожалению, закончил работу на Первом канале. Это будет одно из лучших приобретений, трансферов Первого канала. Потому что Андрей Бартенев, мы напомним, это человек, родившийся в суровом Норильске, недалекий от народа,
прочим,
но
да,
при этом прославившийся на международных фестивалях авангардной моды, на всяких арт-выставках, поклонник Пикассо, Гауди и Микеланджело, вот, который умеет и ставить эксперименты, провокации делать, и в театре
играть. Да, чтобы было вот нагляднее, я могу даже зачесть маленький абзац из публикации на сайте «Комсомольской правды», посвященный Андрею Бартеневу. Перед камерой Андрей появляется то в жилете, украшенном кучей маркеров, то в шапке, напоминающей газон, то в костюме с динозаврами. Все, признаться, выглядит очень бодренько и свежо, по-весеннему.
Вообще прекрасно, я считаю. Во-первых, автору респект, сразу слышен слог мастера, это все-таки «Комсомольская правда». Вот. А во-вторых, мне кажется, это будет прекрасно, потому что все советы Андрея Васильева, при всем его уважении, ну, это ничего смелого в этом нет для девушек и для женщин из бухгалтерии, которые идут на концерт Стаса Михайлова. Мне кажется, костюмы Бартенева – это идеальный вариант.
Мне кажется...
Вот представь, например, вот в Нью-Йорке он делал такую инсталляцию, называется «Лестница красного». Выходили настоящие оперные певцы и пели арии. Вот, например, ария реинкарнации собаки. Вот. А в этот момент постановщики кидали пустые банки из-под Кока-Колы, приготовленные, значит, и шлепали пастой, приготовленную на огромных блюдах. Вот. А крикуни рядом опрокидывали макароны на это все действие. Представь, вот если что-то подобное будет в эфире Первого канала утром.
Мне кажется, что возмущенные радиослушатели уже пишут письма на Первый канал. А у меня есть такая цитата самого Бартенева, где он дает нам понять, что вообще-то существовать вот в этом мире, который он себе создает, очень сложно, особенно если он приезжает в Россию, а не в Нью-Йорке. Да, он говорит следующее. Если в любой европейской стране мой внешний вид вызывает доброжелательное любопытство, то в России яркая и необычная внешность провоцирует агрессию. Так, едва прилетев из Нью-Йорка, я посетил вечеринку. На мне были пижамные штаны с большими зелено-желтыми обезьянами, огромная зеленая куртка и купленный в Америке индейский головной убор из орлиных перьев. Ну, то есть одет был довольно скромно.
Нет, одет был довольно нормально.
Но стоило мне появиться на улице, в Москве, как на меня набросились какие-то юноши, угрожая убить. Понятно, что теперь я предпочитаю перемещаться по Москве в машине.
Ну естественно, понимаешь, когда в Чертаново, когда в Чертаново или у нас в Ховрино, например, такие люди появляются,
кажется, и в Гарлеме может прийти.
Мы тоже не всегда, может быть, как бы толерантны в этом смысле. Но первый канал
сказал Егор, вытирай нож.
Да, первый канал все-таки это территория высокого вкуса,
особенно утром,
стиля и толерантности. Да, утром, когда злые, невыспавшиеся люди включают телевизор, их будет встречать Андрей Борисович Артенев, который будет с радостью приглашать их в новую реальность. Потому что если не раздвигать... Ну, как в искусстве, почему его произведения стали искусством? Потому что он не действовал в рамках, а он раздвигал их, он сам создавал эту реальность. И это то, как раз, чего не хватает. И представь баттл с Надеждой Бабкиной.
Я тоже, кстати, подумал, как отнесется Надежда Бабкина к этому явлению в программе-то?
Все, это кокошники все будут сорваны просто и растоптаны.
Я думаю о пижамных штанах с большими зелено-желтыми обезьянами. Но это не все новости, это не все события. Ну, как мы уже анонсировали в начале, да, уважаемые радиослушатели, вот вам яркое доказательство тезиса в пользу того, чтобы слушать нашу программу еженедельно, да еще и в повторах, и на сайте «Комсомольской правды» переслушивать. Вот как мы вам и говорили в прошлый раз, вот Егор рассказывал, что «Прожектор Пэрис Хилтон» вернется в эфир. Не прошло и буквально там пары дней, как наше инсайдное, такое инсайдерское сообщение получило официальное подтверждение. Уже 4 марта по субботам 23:00 на Первом канале программа «Прожектор Пэрис Хилтон».
Ну, назовем это просто пророчеством, мне
пророчество,
кажется.
Да. Обращайтесь, кстати, в принципе, первое время будем бесплатны. Вот, но даже это не все. Что-то, знаете, ощущение, что проснулся Первый канал.
Да.
Проснулся. Ну. Еще одно громкое заявление. Помимо Бартенева, «Прожектор Пэрис Хилтон», тут просто уже, казалось бы, ну куда сильнее-то? Уже ведь шкалят датчики, да? Уже просто...
Уже аудитория бьется просто в истерике.
Да,
даже не знает, когда можно спать, потому что ночью там идут показы эстетских фильмов, потом все это переходит в Познера и так далее, так далее.
Нон-стоп.
Не хочется вообще
Лариса
выключить.
Лариса Гузеева, один из столпов Первого канала, один из таких вот рейтингообразующих материков первой кнопки, у нее будет еще одна новая программа. Кстати, даже удивительно, а почему у нее вот Ургант, да?
Ургант
десятки
же
программ.
Да, заслужила.
И главное, что особенно приятно Ларисе, нам будет интересно, это программа, которую она будет вести со своим мужем Игорем Бухаровым, известным поваром, шеф-поваром, о котором она рассказывала, в том числе в интервью «Комсомольской правде». Это программа кулинарная. Слушай, ну кулинарных программ много. Не затеряется ли Лариса Гузеева
на фоне названного тобой Ивана Урганта с программы «Смак», например, да?
Ну, и других.
Ну, тоже. Ты знаешь, вообще там же суть в том, что она будет анти-ЗОЖ программа, чего я, например, очень давно ждал. То есть там
супа из брокколи?
Не про сельдерей, да, не про сельдерей, а наоборот, про булочки, круассаны, про торты. Не про торты, обратите внимание, а про торты. Мне кажется, такое давно не хватало, потому что надоели уже вот эти вот обтянутые кожей люди с морковкой, которые ходят по редакции, вот, и с спаренной репой. Мне кажется, что уже достаточно. Пора жить нормальной жизнью. Лариса Гузеева, которая не стесняется ни своих форм, ни фотографирования на пляже. Да, ну, я имею в виду, что она, у нее фигура не как у Натальи Водяновой, например, у твоей подруги. Вот, она чуть-чуть, скажем так, больше и прекрасно, нормально к этому относится и считает, что мы тоже должны не стесняться своей красоты. А самое интересное мне, как она будет с мужем-то общаться. Она же советы дает обычно на этой своей передаче. Давай поженимся вместе с Розой Сибитовой, которая не может мужа уже найти очень долго, сваха такая, сапожник без сапог. И Гузеева, которая обычно всех застраивает, а тут муж бизнесмен, ресторатор. Представь, если он ее будет строить в эфире, какой это будет контраст.
Ну, мне кажется, она женщина и актриса, у нее должно получиться.
Думаешь? Ну, посмотрим.
А еще же это не просто программа, где учат готовить круассаны, булки и торты, да? Это же как бы игровая программа, там участники, 10 человек, и в одном сезоне вот 10 выпусков.
Ну
и
да.
И они будут соревноваться за победу, там солидный приз, 500 тысяч рублей, можно ресторан открыть.
Лучший пекарь должен определиться.
Да, и это все произойдет в марте. Вот уже, знаете, наверное, так сказать...
Весна пришла.
Гузеева весна. Прожектор Paris Hilton — это тоже признаки весны. В общем, сплошная весна на Первом канале. И любопытно, чем это все кончится. Ты какую программу ждешь больше всего из тех, о которых мы поговорили?
Мне интересно про прожектор, конечно, все-таки, чем это все обернется. Действительно, товарищи уже четверка, как сказал Константин Эрнст, когда программу снимали с эфира, у него спрашивали, может быть, прожектор Paris Hilton когда-нибудь вернется хотя бы в другом составе, потому что злобный ТНТ не отпускает ни Мартиросяна, ни Светлакова. Константин Львович ответил, состав группы Beatles не меняется. Также и вот вернулись они все вчетвером, но вернулись-то другими же людьми, бизнесменами, предпринимателями, заматеревшими продюсерами. Будет ли им шутиться и будет ли интересно смотреть на них? Вот на это мне было бы забавно посмотреть.
Мы вернемся через несколько минут, не переключайтесь.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу «Отчаянный домохозяин», у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна – еда. Ничего подобного. На самом деле, меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 22:05 накануне веселых выходных.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И наша третья рубрика
«Поспорим».
А между тем, одним из важнейших событий прошедшего времени, прошедших с нашей той программы, даже уже два этих события случилось дважды, это шоу «Голос дети», которое вернулось в эфир, завоевало полагающееся ему место в рейтинговой таблице. Номер один это место называется, обогнав так легко и непринужденно программу «Лучше всех».
Uh-huh.
И, значит, все как будто бы вот и так и было всегда, и как будто и не было времени без этой программы.
Ну, конечно, люди скучали, потому что...
Вот, но поскольку наша эта рубрика называется «Поспорим», вот я бы тебе хотел вот что предложить. Я знаю, что ты такой апологет программ шоу «Голос». Дети.
Апологет. И
«Голос».
Ну, апологет, да, адепт.
Ты много общаешься с участниками, сейчас это дети, берешь у них интервью. И помнишь, когда мы говорили о программе «Ты супер», мы говорили на канале НТВ о том, что, наверное, все-таки канал безжалостно эксплуатирует тему детей-сирот,
да, так и
значит,
есть.
Прикрываясь вот этим вот, бьет, значит, в самое такое слабое место зрителя.
Псевдозаботой.
Псевдозаботой. А разве шоу «Голос» не по тем же законам строится, только, может быть, более тоньше? Да смотри, вот, например, ты брал интервью у одной из участниц шоу «Голос» для журнала «Телепрограмма», вот, который выйдет в среду, номер. Девочка хорошо поет, с тяжелой судьбой. Ее зовут, с трудной судьбой, ее зовут Алиса. Она россиянка, наполовину чернокожая девочка. И понятно, что ей сложно было в детстве отстаивать свои права на улице, там, да, и обижали ребята и все такое прочее. Но это интересно безумно, потому что видеть судьбы живых людей, что может быть интереснее еще? Но это же все-таки не прямо про «Голос», это же тоже какой-то бэкграунд, ну, который там в мое доброе сердце падает.
Но это бэкграунд, который я тебе расскажу, понимаешь? Этот бэкграунд не подается как флаг, его не выносят на вывеске программы. Здравствуйте, а сегодня у нас поет девочка, которую бросил папа, уехал в Нигерию, и мама осталась с ней на руках, и она тогда уехала из Москвы в родную родное село Караваево Костромской области. Это все уже идет после. То есть это идет правильная причинно-следственная связь. Сначала ты смотришь программу, а потом тебе хочется узнать об этом человеке. Ты тогда идешь, что делаешь? В киоск
покупаешь, выбираешь
журнал телепрограммы или газету «Комсомольская правда», совершенно верно, и читаешь там свежайшее, интереснейшее интервью с этой участницей, потому что корреспонденты этих изданий знают, с кем поговорить и что будет интересно. И нету вот этого вот этой попытки завлечь зрителя или построить даже концепцию передачи на том, что дети у нас непростые. Этого нету. Они все подаются как жизни, ну, они подаются как блюда. Они все показаны жизнерадостными, веселыми, где-то трогательными, где-то плачущими, но естественными. И никто не подогревает вот этот интерес. То есть никакой малаховщины в этом нету. Это уже потом побочные такие явления, когда мы узнаем, что ничего себе, мало того, что она поет, мало того, что она вот темнокожая, она россиянка, в принципе, русская девочка, себя считает русской, она еще вот через такое прошла. Ничего себе, какой респект ей.
Да, слушай, но это уже четвертый сезон, то да. Есть некое же возникает. Все-таки телевидение — это конвейер, конечно, да? Угу. Особенно шоу «Голос», «Голос дети», которое снимается по жесткой голландской концепции. По твоим ощущениям, вот чуть-чуть градус там не уменьшился, вот накал эмоциональный. Может быть, там, вот смотри, вот там уже в четвертый сезон у великолепного суперпрофи Дмитрия Нагиева, ведущего. Но, может быть, ему тоже уже, ведь трудно даже талантливым актёрам, такому талантливому, как Дмитрий, наверное, трудно, но ты же на работе, да? Вот, ну, каждый раз вот выдавать просто вот такой нерв, искру такую искреннюю, и вот работать от души. Наверняка он тоже уже обращается в копилку шаблонов, которых очень много у актеров с таким опытом.
Ну, есть, конечно, немного. Он там вот к дедушке к своему постоянно апеллирует, якобы существующему. Но, как ты говоришь, без нервного нерва и без искрометной искры все равно не обойтись. Вот потенциал и харизма Дмитрия все-таки, мне кажется, в этом случае решают. И он находит какие-то слова, находит какие-то шутки. Даже получается 9 сезонов подряд, то есть 5 взрослых и 4 детских голоса. Но ему в подмогу еще Светлану Зиналову дали. Вот да, я расхваливал. Я ты посмотрел, расскажи твои впечатления.
Да, мне кажется, что Светлана очень хорошо чувствует детей, хотя и до этого были. Там была Водянова, у которой самой очень много детей. Но Светлана суперпрофи, еще умеет себя вести в кадре. Как-то она очень естественно это делает. Слушай, я хотел вот что спросить. Ты ведь регулярно бываешь на съемках таких «Святая святых», там, где не бываем мы, простые смертные, которые смотрят «Голос» и «Голос дети» по телевизору.
Но вас не пустят просто.
Нас просто не пустят, да. Нас с моим народом не пустят на съемки этой программы. Скажи нам, ну, выдай нам что-нибудь такое, чтобы тебя и продолжили пускать туда, с одной стороны, а с другой, чтобы нам было... Вот интересно, скажи, вот как себя ведет Дмитрий вне камеры? Вот он
Нагиев?
Такой... Да, он остается...
Или Медведев,
таким...
шутка.
Нагиев, да. Таким небожителем в темных очках, недоступным. Или он такой простой парень, плачет на плече родителей, когда выгоняют из программы какого-то участника, который ему особенно понравился. Он камень, лед или он человек?
Да, ты знаешь, он человек, но он очень человечный человек, и оттого он камень, вот я бы так сказал. Это синдром Ивана Урганта, который не может разговаривать серьезно, и, ну, там наверное, где-то там, обсуждая бизнес, какие-то схемы или... Общаясь с людьми, которые ему интересны, он серьезен, но все его интервью, если почитать, это шутка на прибаутке, погоняющая, потешная какой-то еще репликой.
Не бывает искренне, мне кажется.
Да, вот именно поэтому. И такая же проблема у Нагиева. Но Нагиев, наоборот, вот когда ты с ним разговариваешь для какого-то интервью, то... Он, конечно же, приоткрывается. А здесь, в толпе, я так думаю, что он такой по своей, как сказать, механике внутренней. Он скорее социопат, чем открытый человек, какой-то экстраверт, который бежит с протянутыми руками к родителям. Он, да, он может подбодрить, но в целом он ведет себя так. Он курит электронную сигарету, поскольку не разрешены...
Он курит, так мы узнали, да?
Не разрешены основные сигареты настоящие.
Там же дети.
Да, там же дети. А, с ним постоянно стилист, который его поправляет, и с ним директор... Поправляет
прическу.
Да-да-да. И с ним директор, который следит за тем, чтобы его не фотографировали, грубо говоря, из-под полы.
А с детьми-то он, если кто-то подошел, селфи сделал?
Ты знаешь, не всегда. Я не хочу сейчас
звезду,
вызвать...
Да?
Да, вот я не хочу вызвать какой-то гнев. Я хочу, наоборот, его, может быть, оправдать, потому что он, ну, как сказать, он...
Собирается перед выходом.
Любой, да. Он, как любой творческий человек, во-первых, очень сильно зависит от настроения. И, во-вторых, с девушками он фотографируется охотнее. Вот. И, в-третьих, он, конечно, очень, как бы так, старается не расплескиваться. То есть, вот когда он знает, что на площадку придет кто, с кем ему нужно поговорить, например, он может выйти из кадра, выключиться и дать там какой-то короткий комментарий, хоп, снова войти. А если его застать врасплох, тогда есть шанс впасть в немилость. Это не будет капризная немилость, как у Филиппа Киркорова, который может там ногой пнуть продюсера какого-то или кинуть в него чем-то. Это будет такая человеческая, как бы, ну, реакция неконтролируемого отторжения. То есть, когда вот внезапно подбегают к тебе на улице, и ты не знаешь, вот как отреагировать. Ты знаешь этого человека, не знаешь. Может сфотографироваться, но может и отказать. И такое было.
А он за кулисами тоже в очках ходит?
Он ходит в очках, да, всегда. У него просто есть очки, которые поднимаются, стекла в которых. Вот. Но в основном он в очках, там сильно никуда не отойдешь. Все происходит довольно динамично. Если это прямые эфиры, то он, по сути, не выходит из кадра, потому что он только отговорил, нужно прошел музыкальный номер, снова забежал. Основные съемки, слепые прослушивания, он отсутствует, он там не нужен. Как ты видишь, он только в начале и в конце. А для этого записываются отдельные подводки, так называемые. Просто он приходит в какой-то из дней, либо до начала съемки, либо после ее окончания, и записывает там подряд. Там, для этого выпуска, для этого, для этого, для этого, для этого. А потом эти фрагментики просто вклеивают. Поэтому, по сути, на площадке он только во время эфиров прямых, финалов, полуфиналов. Ну и, в общем-то, ведет себя как человек. То есть он не брыкается, нет, он не звездит, он там... Это все происходит в очень тесных таких условиях. Буквально там толкаться приходится. Сюда побежали люди звук подключать, туда побежали операторы. Здесь что-то сломалось, побежали ремонтировать. Вот он стоит спокойно с этого, подтягивает, значит, папироску свою в этом хаосе и находит в нем свою гармонию.
Человечный человек. Все-таки ничто человеческое. Слушай, а...
Ну, мы ленинградцы, понимаешь,
да,
как бы...
Понятно, тут
тоньше,
сразу не сообразил.
Тоньше, да, тоньше чувствуем этот мир, поэтому нам не всегда вот на одной волне получается.
Да, у него скоро день рождения. Где-то, по-моему, в апреле ему исполняется,
да,
50 лет.
А как Андрею Бартеню.
А кто даст, да, Дмитрию Нагиеву 50 лет? Еще же, знаешь, «Голос» так успешно доказал, что доказал, кто здесь главный, да, как я уже сказал, в плане рейтингов. А вот «Минута славы», как мы и предрекали, бьется, толкается локтями с программы «Ты супер». Они вообще на прошедшей неделе... У них вообще одинаковый рейтинг, представляешь? Просто одинаковый.
Ну, вот видишь, и то, опять же, ты можешь назвать это угадайкой, я называю это пророчество, определенное умение оракула. Все вышло так, как мы говорили. Провал «Минуты славы», ну, проседание очень сильное на фоне остальных.
Ну, может, провал-то громко
слышно, да,
конечно,
проседание, ну, скажем так, как говорил Андрей Аршавин, если мы не оправдали ваших надежд, это не наши, а ваши проблемы. То есть, ну, кто-то же ждал от этого шоу при его возвращении какого-то взрыва. Я, например, его не ждал. Так же, как от «Ты супер», никакого рывка и прорыва я тоже не ждал, потому что понятно, что ничего нового ни в одном, ни в другом нет. На «Минуте славы», да, то есть, понимаешь, хотелось бы, может быть, какой-то нетривиальности, но опять мы видим талантливых детей, как в «Лучше всех». Чем они отличаются? Я не знаю. И здесь просто сидят жюри. Там сидит Максим Галкин, который с этими детьми разговаривает. Такие же мотоциклисты, такие же акробаты, такие же ловкие, отважные и умелые, но все, опять же, в рамках...
Там, ну, хотя бы дети милые у Галкина.
Да, все, опять же, в рамках действительности. Или приходит...
Чуда нет.
Да, или приходит рэпер. Ну ладно, бог с ним, с чудом. Хотя бы, ну как чего-то необычного хотелось бы, может быть, увидеть. Приходит рэпер такой достаточно... ну, достаточно известный тем, кто слушает рэп, и начинает фристайл, так называемый, зачитывать, то есть импровизировать стихотворно. Вот. Сидит Познер, сидит Юрский, но они явно выпадают из этого всего. Они не понимают, как это оценивать, почему, надо ли его пропускать дальше и зачем.
Мы скоро вернемся. Это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Так же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Глядя в телевизор.
Программа «Глядя телевизор» на волнах радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И наша финальная рубрика.
Что посмотреть?
Ну вот, случилось страшное, даже как-то жалко. Вообще-то сериал «Гречанка» должен был идти еще недельку.
Я не ожидал.
Я где-то даже расстроен. Но
60 серий всего и пролетели.
Пролетели как один день.
Незаметно.
Последние же дни, вот, да, они просто по три, по три серии. И вот уже в понедельник уже другие сериалы.
Ну, может быть, чтобы люди, опять же, тут, знаешь, забота, ведь праздники, и мало того, что люди готовятся их отмечать, но и нужно как-то работать.
Ну, слава богу, праздники уже позади.
Почему ее так быстро прогнали, как можно работать, когда вот три серии вечером ты смотришь «Гречанку».
Вообще не представляю.
Какое-то количество времени ты не можешь уснуть просто от потрясения, там, обсуждаешь, естественно, с семьей, там, с друзьями какие-то звонки происходят, а утром нужно идти на работу, и так целую неделю. Но это, по сути, какое-то издевательство.
Да, конечно. Но теперь, наверное, будет не так, потому что эти сериалы уже будут показывать такой в более щадящем режиме.
Да.
Давай расскажем о каких сериалах на наших двух-трех главных каналах, что мы можем видеть в ближайшее время.
Ну да, все-таки Первый канал оплачивает нам всего 85% эфира, поэтому, наверное, мы с ним закончим пока. Расскажем про телеканал «Россия», такой тоже есть. И там мы решили сделать ставочку на историю. Не в смысле storytelling, понимаешь, да, игру слов, а в смысле настоящую такую российскую историю. И возвращается Екатерина Великая, которую мы видели уже первую часть его на «Россия-1».
Напомню, что та часть закончилась тем, что эта вот немецкая принцесса, она наконец-то взошла на престол, и тут и титры были.
Изобилие, так сказать, бедного Петра Третьего.
А теперь продолжение. И там же есть, ну, какое-то слово «Екатерина». Взлет.
У Екатерины «Взлет» есть приставка, которая нам, в общем-то, сообщает, о чем пойдет сериал.
Слушай, а вот
сериал.
Я вот не могу понять всегда. Вот я понимаю, что исторический сериал пользуется, ну, бешеной популярностью, это такой беспроигрышный жанр. Если еще даже мелодрама там, неизвестно, получится или нет, да, взять зрителя. А с историческими драмами всегда все хорошо. Во-первых, этот жанр любят в нашей стране. Во-вторых, эти драмы исторические про нашу русскую историю охотно покупают просто за границей. В первую очередь, это некоторые страны, которые помнят приятное послевкусие пребывания в Российской империи. Финляндия просто вот раз и покупает. Я не очень люблю, на самом деле, исторические фильмы. А, как так получилось? Больше реальность интересует. Не могу понять, а что их смотрят-то? Ну, мы же прекрасно знаем, чем там все кончилось, кто там с кем, где, когда Екатерина, что она, так сказать, станет императрицей, значит, великой. Все вот эти нюансы ее личной жизни нам хорошо известны. Байки вокруг этого всего. Мы все знаем еще со школы, из народного фольклора. Вот зачем смотреть исторический фильм про Екатерину Великую?
Ну, ты ходишь в театр иногда?
Слушай, да, я же там тоже многое знаю.
Вот, понимаешь, тут же дьявол в деталях, как известно, кроется. Мне, например, интересно посмотреть сериал «Без париков», как мы его называем, когда нету достоверного портретного сходства, нету желания сделать механические маски, похожие, значит, на людей той эпохи. А люди погружаются, вот представь, нужно войти в кадр человеку и показать, что он находится в золотом веке Екатерины.
Ну, платье есть, как костюмы сохранились.
Ну, костюмы.
А ты думаешь, это вот был такой специальный ход творческий, съемочной группы, который, значит, вот мы помним, что в первом сезоне у Хариали не было париков ни у женщин,
во втором тоже
ни
не
мужчин.
Будет.
Или это все-таки, ну, попытка сэкономить очень много денег на этих париках?
Это сознательная концепция.
На постижерных услугах.
Да, я думаю, что, ну, то есть Марина Александрова сама говорила, что это специальный ход.
Я бы тоже так говорил теперь.
Копировать облик персонажа, в общем-то, они не хотели, а вот показать людей, нравы и так далее, вот это все интересно. Кроме того, очень красивые места, в которых это все снимается, не в павильонах каких-то там, а и в Екатерининском дворце, и в Петропавловке.
Слушай, мне кажется, вот когда была первая
крепостях.
Часть, она, конечно, имела успех, прекрасно, Александрова, но все-таки мы даже тогда об этом писали в «Комсомольской правде» в том контексте, что все-таки первый сезон, он во многом держался на Юле Ау, которая играла Елизавету.
Да.
Ее же теперь не будет.
Антагониста. Да, ее не будет. И не будет Александра Яценко,
да,
которого
вот
убили.
Да, вот Яценко и Аук, мне кажется, они просто были такими столпами первого сезона.
Александра Яценко, который играл Петра Третьего.
Да,
убитого.
Справится ли теперь, справится ли вот режиссер...
Новое поколение.
Справится ли Марина Александрова, в конце концов, которая теперь в одиночку, если там она все-таки была главной, но не единственной главной фигурой, справится ли она теперь? Хватит ли, значит, замаха?
Как мы знаем, Екатерина II была любвеобильной, вот, поэтому героиня Марина Александрова одной не останется. Она будет как минимум в окружении двух прекрасных мужчин, фаворитов Екатерины, Григория Потемкина, да, и Григория Орлова, которые, в общем-то, имели отношение как раз к убийству Петра Третьего, после которого она и взошла на престол. И как женщина, хоть и немецкая, расчетливая такая вот, как Ангела Меркель, да, она все-таки остается женщиной. И, конечно же, в том возрасте, в котором мы видим Екатерину, кстати, Марина Александрова гораздо моложе, чем то время, которое она играет, там, Екатерине лет 40 уже. Вот. И она, в общем-то, наследник Павел I, которого играет Табаков-младший, между прочим. Тоже интересно посмотреть на сына Олега Табакова, самого-самого младшего. Поэтому наследника хочется, и продолжение рода еще хочется, и мужа тоже хочется. И поэтому, несмотря на то, что ей нужно управлять вот этой всей махиной, она еще должна между мужчинами выбирать красивыми, которые подкатывают, так сказать, свои кареты к ней с разных сторон. Вот. И она пытается понять, а где вообще любовь-то? Или меня все
есть что играть, да?
Или все, да, или все хотят только меня использовать. Вот это вот как бы гораздо интереснее, мне кажется, чем какая-то аппликация историческая и попытка репроизведения каких-то уже готовых сюжетов. Кого она выберет, как она металась и вообще что занимало ее душу, это же мы же не знаем этого всего, понимаешь? Это объем огромный, а мы видим только с одной стороны, вот как в последней книге Захара Прилепина, да, мы берем взвод и узнаем про спецназ русской литературы, вот, про Петра Чадаева, например, ты знал, что он Париж, например, брал в свое время, вот, там, Батюшков и все прочие. Так же и здесь, то есть, с какой стороны не посмотришь, везде свои были нюансы, везде были свои тонкости. Конечно, были исторические консультанты, это все понятно, но по фабуле ты далеко там по одной не уедешь, поэтому интересно посмотреть, как этот взлет происходил, что в нем было интересного. Ну и по истории тоже пошел Первый канал после «Гречанки».
Да, с кем будет биться Екатерина?
Да, Екатерина будет биться.
В эфирной сетке.
Екатерина будет биться с таким, я бы его назвал коктейльчиком, таким под названием «Штрафник». Такое мощное название.
Ну, не знаю, больше НТВ как напоминает сразу.
Штрафбат, думаешь? Мощное название «Штрафник», или как мы его называем внутри редакции,
Шифровальщик.
Шифровальщик, да. Такое зашифрованное название. Это такой микс из «Места встреч изменить нельзя», сериала «Пепел», «Ликвидация», чем-то «Шакал» там входит. И вообще это все такое приправленное лихой динамикой в стиле Квентина Тарантино. Вообще там столько интересных вообще персонажей. Там есть офицер Игнат, который проштрафился.
Детектив, вот,
главный герой, да. Детектив. Главный герой по прозвищу Игнат, который проштрафился и должен внедриться в банду, как Володя Шарапов. Там есть нимфоманка Марина, которую играет Екатерина Волкова, жена майора госбезопасности. Там есть герои под названиями Шмель, Сыч, Клоп, Горелый. Ну, в общем, пропустить нельзя такое. Я не знаю, вот если
последнее
бы...
дело Горелого.
Да-да-да-да, вот. И макароны сразу вспоминаются. То есть, понимаешь, тут и Казанова, и Штирлиц, и Володя Шарапов, и Давид Гоцман. Все в одном флаконе
мне
слилось.
Мне кажется, это вот появилось в сетке. Вот Первый канал так грезит успехом. Помнишь, как хорошо прошло «Мажор»,
да,
который
да,
где-то
да.
там был на стыке детектива и мелодрамы, а здесь вот попытка вот сыграть, наверное, каких-то...
Ну да, тоже история после... Не в смысле, как «Мажор», тоже история, а как и «Екатерина Взлет», это тоже исторический сериал, правда, про 40-е годы, послевоенные 20 века. Но, тем не менее, попыточка немножечко откусить аудиторию от телеканала «Россия», который выставил свой флагманский проект. Ну и на НТВ у нас возвращается кто?
Правда, с 13 марта только. Еще
да и
ждать
бог
и ждать.
Ну, ждать.
Сергей Безруков. Мы
конечно.
Просто не могли молчать и ждать, вот. Пока этот фильм появится в сетке.
Вот.
Сергей Безруков все-таки... Когда вот он был последний раз-то в сериалах? Да уж и не вспомнишь, он все больше в театрах.
Ну, вот «Черные кошки» были. Тоже такая попытка «Место встречи изменить нельзя» скопировать. Были, но не часто, да, не часто,
да,
конечно.
Сейчас вот что у него за проект?
У него называется проект с таким завораживающим названием «Охота на дьявола».
Теперь отгадайте, какой канал с одной попытки. НТВ, конечно. Будем ждать и будем смотреть. Это была программа «Глядя в телевизор». Услышимся через неделю. С вами были Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
Всем пока.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь!
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда».